Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
С 24 по 27 ноября 2022 года в Доме кино и Союза кинематографистов России состоится 27-й международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». Фестиваль проводится при поддержке Союза кинематографистов России, Министерства культуры России и правительства Москвы. В этом году в фестивале участвуют 195 кинокомпаний, приславших на фестиваль 216 документальных, игровых и анимационных фильмов. Также среди присланных работ на фестиваль есть телевизионные программы. 20 фильмов из ближнего и дальнего зарубежья представили страны Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Республика Босния и Герцеговина, Украина, Франция, Испания, Великобритания. Программу фестиваля смотрите на сайте «Радио Радонеж» и на страницах газеты «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Радонеж», священник Сергий Генченков, клирик Елисаветинского храма, микрорайон Опалиха города Красногорска Одинцовской епархии. Всех вас я приветствую. Немножко уже с запозданием, но поздравляю всех нас с Днем Ангела, Собора Святого Архистратига Божия Михаила, всех небесных сил бесплотных. И сегодня хочется, дорогие братья и сестры, такую актуальную, небольшую тему поднять. Сейчас я расскажу, какую. По-моему, вот этот формат, пошел хорошо. Немножечко поговорим о... раскрою секрет. О двух стихах святого апостола Иуды. А также мы знаем его как Фаддея. Апостолы Иуды. Послание, два стиха, третий и четвертый. Немножко почитаем толкование соборного послания апостола Иуды. И перейдем к вашим вопросам, потому что я все-таки надеюсь, что эта пачка у нас потихоньку уменьшается, но прибавляются новые. Хорошо. Попробуем сегодня так вот поговорить. Напоминаю, что наша передача выходит в прямом эфире по обыкновению. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Как всегда, мы будем рады слышать ваши вопросы, и по возможности попробуем на них ответить милостью Божьей. Итак, о чем пишет святой апостол Иуда? Мне хочется, чтобы мы поняли, оно немножко такое... обличающая, и в то же время нас с вами призывающая ну, так, к трезвению, и в то же время это для нас и, ну, как говорится, выход. Ну, то есть, что можно вот так вообще-то оказывается. Давайте, чтобы был контекст, я прочитаю вам первые четыре стиха этого послания и акцентируем внимание на третьем и четвертом стихе. Вот. Ну, вот, и так начинается послание. Ну, оно состоит из одной, собственно, главы. Очень такое оно... Читается это, собственно, раз в год, в день как раз празднования этого самого апостола Иуды. И, ну, конечно, не путать с Иудой Искариотским, понятное дело. Иуда не Искариотский, там вот еще одного из евангелистов так и написано в Евангелии. Итак, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. Брат Иакова, понятно, да? Вот брата Господня, ну, то есть, соответственно, сродник тоже Господень, брат. Призванным, которые Богом Отцем освящены Иисусом Христом, сохранены. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Это второй стих. Третий стих. Возлюбленные, восклицательный знак, имея всяческое усердие писать вам об общем спасении, я возымел потребность написать вам, убеждая подвязаться за веру, однажды преданную святым. И четвертый. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в распутство и отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Ну, вот такой контекст. Ну, давайте еще пятый, вот, чтобы действительно вот в этом, ну, как говорится, чтобы само Слово Божье, само Слово Священного Писания мы с вами услышали. «Хочу же напомнить вам, уже знающим это, что Господь Иисус, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Вот. Вот что существенно, да? То есть, хотя мы из земли египетской выходим, из плена греховного посредством таинства святого крещения, то потом у нас все равно, как говорится, вот есть шанс не выдержать. И вот для того, чтобы выдерживать, святой апостол нас укрепляет. Обратите внимание, чем? Что он нам дает? Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Милость, мир и любовь. Три важнейших вот, столпа. Вот если этого нет, милости, мира и любви, то тогда, хотя бы чего-нибудь из этого, то тогда, в принципе, спастись невозможно. Ну, дерганный, ненавидящий и жестокосердный человек не может спастись технически. Да? Тот, кто живет для себя, тот, кто завидует, там, ну, у кого не мир, ну, кто ненавидит, за что ненавидит? И за денег, и за власть, и за там, ревности, и за еще что-то, за что-нибудь. Ну, а про любовь уж ясное дело, да, как ее стяжать? Вот об этом все наше попечение, вся наша жизнь, она подчинена как раз этому. Понять, во-первых, что такое любовь, и, во-вторых, как научиться любить, кого любить, как любить, и вообще все про любовь. И главное во всем этом, что это возможно. И это возможно только при условии, если знать определение. Бог есть любовь. Вот тогда, вот стоя на этом камне, на Христе Иисусе Господе нашем, вот тогда можно говорить о любви вообще, в принципе. Во всех остальных случаях без Бога это все будет страсти, привязанности, зависимости, партнерство, деловое или еще какое-нибудь, да? Но это не будет любви. Любовь – это другое, да, как сейчас принято говорить. И вот то, о чем мы хотели, хотел бы я сегодня с вами немножечко поразбирать, это как раз вот стихи 3. «Возлюбленные обращаются...» Святой апостол Иуда, возлюбленный, восклицательный знак. Видите, насчет любви. Но это, с одной стороны, признание, да, в любви, а с другой стороны, это, ну, крик, можно сказать, души, да, ну как же, ну неужели же, да, ну неужели же непонятно, да, что если вот вы, ну как немножко дальше он говорит, из египетской земли Господь вывел, а потом все равно они погибли, не перешли через Иордан. Вот обратите внимание, кто перешел через Иордан? Два человека. Всего два человека. Иисус Навин и Халев. Те самые соглядатаи, которые ходили смотреть за Иордан. И которые констатировали, что раз с нами Бог, то мы не можем не победить, раз Бог обещал. Но остальные, сами понимаете, не согласились. Остальные вот эти соглядатаи, лазутчики, они сказали, что там живут исполины, серьезные люди, и поэтому мы, что нам там вообще, как, что нам, там, как говорится, сейчас ничего не светит, да? Ну вот, из-за этого потом 40 лет в пустыне, пока вот те все, кто вышли из Египта, не умерли, и только вошел уже новый народ, который не знал египетского плена. Вот, это очень существенно, очень серьезно, вот. Мы понимаем, что среди тех, кто был, остался, не перешел через Иордан, был и пророк Моисей, который тоже не перешел, и тем не менее святость не помешала ему быть святым. Но вот видите, ну вот чтобы перейти, нужно абсолютно. Да? Вот и нам тоже. Наш вот этот Иордан, наша земля обетованная, которая там за гробом, вот мы туда по-другому не войдем. По-другому. Нет, вот эта логика, знаете, которая приходится часто сталкиваться, что, ну, вот, теория ветвей там, разные ветви, по-разному можно, теория горы, на которой разные тропинки, и можно по ним забираться, веруя, ну, как-либо еще там, и... Ну, и даже без Христа некоторые, я слышал и такое даже, где-то там вот некоторые утверждают, что и можно и без Христа спастись. Ну, главное, чтобы человек хороший был. Но это уже совсем, знаете, ну, ни в какие ворота, в принципе, не лезет. Почему? Потому что, ну, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А как если ты во Христа, Бога-человека, не веруешь, ну, как ты можешь попасть к Отцу Небесному, если Господь говорит, я есть дверь? Если, да, то есть кто не верует в Сына, не может попасть к Отцу. Ну, нет, типа, это технически невозможно. Но если Господь так говорит. Но, по крайней мере, наше учение не предполагает альтернативы. Меня еще, ну, там мы знаем этого апостола Павла, ну, какие-то племена, дальние острова, там неоткрытые, необитаемые, по закону совести и так далее. Но хорошо, пусть, но это не наш случай. Сейчас мы это не рассматриваем. Вы знаете, у меня другая еще есть. Ну, на эту же тему есть своя присказка. Интернет один, провайдеры разные, да? Не работает эта система. Не работает. Работает только вот так, как вот апостолы говорят. У нас святая апостольская церковь. Мы в нее веруем. А веруем, это значит, что у нас нет сомнений. Мы уверены в этом. В том, что то, что мы читаем в Священном Писании, это предмет нашей веры и уверенности. Кто помнит про «у», вот эту вот приставку, это все. То есть обратно уже дороги нет, ни разу веришь. Вот. Но и тем не менее, возможность всегда у нас есть, свобода свалиться обратно с любой высоты. С любой, абсолютно, с практически святости уже можно свалиться. Мы знаем многих, которые достигали больших вершин, занимали в церкви видное положение, арий, ориген там и так далее, и заканчивали очень даже печально анафемами и так далее. Ну и современные кое-какие есть там у нас примерчики. Вот. Поэтому вот давайте вернемся к апостолу. Возлюбленные, имея всяческое усердие писать вам об общем спасении, ну, конечно, то есть вот то, что мы читаем у апостолов, я возымел потребность написать вам, убеждая подвязаться за веру. Вот потребность у него возникла. Почему? Ну, возникла. Условия начала установления Церкви Божией, да, первый век, И вот уже возникла потребность объяснять, что надо за веру подвязаться, однажды преданную святым, то есть, которую мы получили. Мы получили эту веру, нам все объяснили как? И Духом Святым. Вот это я сейчас почитаю толкование. Вот. Мы за нее, бывает, забываем подвязаться. Подвига. Забываем, что нужно подвиг. Вот как-то можно, что ли, и ну, само как-то. Как-то вот уже я верю, и все. Я, конечно, забываю слова апостола Иакова, да, брата как раз, апостола Иуды. Я забываю об этом, да, что вера без дел мертва. Да, что подвязаться за нее надо. Что надо плоть распять со страстями и похотьми, апостол Павел говорит, надо, я забываю, да? Я что-то, вот как-то оно все, вот, знаете, облегченный такой вариант, что уже куда оно денется, уже практически, я уже практически уже знаю, что, в принципе, такой протестантский подход, что если уж я уж верую, то значит уже никуда я не денусь. А подвязаться, ну, а подвязаться это для святых, для каких-то там монахов, а я могу и не подвязаться. И вот посмотрим, что пишут по этому поводу толкователи. Толкователи этого места. Ну, блаженный Феофилакта возьмем. Итак, апостол пишет настоящее послание, заботясь о спасении верующих. Логично, да, что неверующих, ну, какой смысл писать неверующим, да? Вот, он заботится о спасении верующих, чтобы они по простоте не увлеклись гнуснейшими еретиками, пишет с тем, чтобы через описание развратной жизни еретиков обнаружить их и сделать явными для незнающих. Вот это блаженный Феофилакт вот акцентирует внимание. Мы как-то в прошлый раз, одной из прошлых передач, у нас вопрос здесь был в эфире насчет вот раскольников, как же так, ну и там еретиков тем более. А вот видите, вот он акцентирует блаженный Феофилакт, и это действительно, это не только он, это и святитель Иоанн Златоуст, и святитель Игнатий Брянчанинов, я читал, что обязательно, почему-то, вот непонятно почему, но такая жесткая взаимосвязь. Ересь и блуд. Жесткое. То есть именно вот то, что Арий говорил там какие-то развратные вещи, за что святитель Николай ему полоните, да, дал, чтобы он не осквернял уши собравшихся святых. А что ну, любые ереси обязательно, да, вот любые как, начинают, если не сами блудить, ересиархия, ну, или там, кто вот эту вот их теорию придерживает, то, по крайней мере, оправдывать блуд. Начинать придумывать ему вместе с миром, который придумывает блуду, всякие красивенькие упаковки, типа флирт, типа адюльтер, типа роман. Вместо того, чтобы сказать прелюбодеяние, тяжкий смертный грех там и так далее, вот, осквернение супружеского ложа, ну и вот это вот все, то, что говорят Священное Писание, вместо этого начинают придумывать ему вот вместе с миром, который возле лежит, одно из главных золот, как раз разврат, вот о чем и говорит святой апостол, начинают вот эту развратную жизнь, говорят вроде бы, упаковка более-менее слова, они такие даже ну, такие умные, аргументированные, да, а чего такого? Чаще всего, вот самый главный аргумент, а чего такого? Или, что естественно, то не безобразное, ничего такого, ничего особенного, как бы вот. Вот, и вот задача апостола как раз сделать явными для незнающих, но которые вот только начинают, только вот первые шаги в храме делают, вот сделать для них явными, что не может быть компромисса развратной жизни еретиков и их вот этого самого учительства во Христе. Исключено. Вот, потому что невозможно, имея вражье дух, вражий, да, пытаться чему-то учить у нас здесь, в церкви, которая свята и непорочна. И не имеют ни порока, ни нечто от таковых. Как, да, как мы читаем у святого апостола Павла послание к Ефесянам. Да? Ни скверны, ни порока, ничего подобного в Церкви Божией не может быть. Церковь свята и непорочна. Все. Непорочно, обратите внимание, это, ну, то есть брак, супружеские отношения свято, а блуд уже осужден Богом. Так говорит тот же самый апостол Павел. Поэтому внимательно нужно смотреть за чистотой. Чистотой вот в этом плане. Да? Вот это касается и... Но семейное, понятное дело, оно это касается и воспитания нашего вот сейчас молодежи, именно вот в духе целомудрия, что брачная ночь бывает после венчания. У нас, христиан, православных, только после венчания. Не бывает по-другому. Ну, не предусмотрено ни у мальчиков, ни у девочек. Вот, не бывает. Почему все говорят, фильмы там и всякие, там, не знаю, комиксы об этом, что ничего страшного, мы не знаем. Вернее, мы знаем, почему. Потому что они для незнающих, вот по блаженному Феофилакту, они для незнающих. Вот надо делать явным, то есть рельефным. Нужно точно, чтобы все знали, что целомудрие – это главная наша национальная безопасность. Начинается все с прелюбодейных словечек, с оправданий этого самого «ничего особенного». А потом само грехопадение. Грехопадение – это то, что вне брака. Вот и все. Вот и все. Брак при этом остается свято и непорочно. Остаются отношения в браке по апостолу. Вот обратите внимание. Во Христа и во Церковь два в плоть едино. Ну и все. Там никакого нет блуда. Не может быть технически. Да? Вот, поэтому здесь нужно именно внимательно относиться вот к этому. Потому что распутство... Ну, вот в этом плане, конечно, делает, ну, это мы уже как-то и разбирали, и вообще, делает невозможным чистоту. В грязное оно грязное. Его пока не остираешь, оно чистым не будет. Понятное дело, что отчаиваться нельзя никому, а нужно приводить свою жизнь, если она не в порядке, в строгое соответствие вот с этим. То есть возненавидеть блуд и понимать, что... можно исправить, что покаянием лечится все. Так или иначе, можно все вылечить. Господь все вылечит, лишь бы только приносили покаяние или меняли. И меняли обязательно свою вот эту вот жизнь. Это от нас зависит как раз. И то, что мы, люди, начинают придумывать, что от нас это не зависит, ну, куда деваться, плоть там, мы немощные, вот эту всю чушь. Нет. Строго, настрого. Блудники, прелюбодеи, там, молоки не наследуют Царство Небесное. Вот это вот, они не переходят через Иордан. Вот это очень существенно, да? Вот, продолжает блаженный Феофилакт. Еще прежде о них сам Христос говорил, о еретиках. А Евангелие от Луки 21:8, 21 глава, 8 стих. «Многие придут под именем Моим, и многих прельстят, не ходите вслед их». Вот, а как еще? Ну, если, например, допустим, секта мормонов, да, вот, допустим, целый штат, там есть Солт-Лейк-Сити, столица штата Юта в США, целый штат мормонов, да, вот как бы вот официально. Ну, так, по крайней мере. Так у них, знаете, как называется их секта? Очень легко называется. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Ну, там... Даже вот мы, там у нас есть такой предмет в семинаре сектоведения, но там даже не рассматривают, там даже нету про Христа ничего, там у них своя, там, ну, не советую, в принципе, лезть в это, но просто вот, ну, просто по-другому, не если назовешь, то как ты христиан прельстишь, а раз о Христе, то значит уже точно нормально. Вот, и, ну просто вот какое-то новое учение, вот и поэтому, и незнающие туда идут, а потом, извините, да? Вот, потому что, называя себя христианами, они этим именем обманут многих, заканчивает блаженный Феофилакт. Очень важно еще здесь, вот знаете, добавить святого Луки, воина Синецкого, проповедь от 9 марта 1948 года на эту тему. У него есть тоже очень важное здесь толкование. Святыми он называет здесь как и апостол Павел, всех подлинных христиан. Вот подлинные христиане. Ну, кто такие подлинные христиане? Ну, помните, вот у нас возглас на литургии. Ну, вот перед самым уже, вот перед причастием, перед уже все. Возглас такой. Вон им, вот, внимание, все, внимание, внимание, сейчас самое одно из важнейших. И возносится Господь и священникам, и говорится вот этот возглас. Святая святым. Вот те, кто сейчас собираются причастие, они святы, они очищены через таинство покаяния и исповеди, очищены от грехов, они подготовлены молитвенно и пост, и все такое. Они вот сейчас, они святы, и сейчас они ждут долгожданной встречи со своим Спасителем, который сейчас в чаше будет с ними контактировать. Со страхом Божиим и верою приступите. Потом, говорит священник, и люди готовые. Ну, готовых, конечно, никогда нет на 100%, но тем не менее, вот очищены. Эти люди святы, кающиеся грешники, это святые они сейчас, да? Потому что у них нет грехов, им простили сейчас покаяние. Вот, их допустили к причастию, они прошли там свои искушения и так далее, вот за грехи. И вот они здесь. Вот, подлинные христиане, которые веруют, только что пели символ веры, которые только что пели вместе «Отче наш», которые в курсе о чем. То есть они в это все веруют, и поэтому они подлинные христиане. Они слушали Евангелие, они участвовали в херувимской песне, в херувимском каноне. Они в курсе этого, подлинные. Но есть еще, даже если не очень хорошо разбираются там люди в литургике и так далее, малограмотные и все прочее, и тем не менее все равно Дух, вот что главное, дух покаянный, дух, в своих грехах как-нибудь уж разберется человек, да? Но тем не менее, вот они здесь присутствовали, литургии верных. Апостол Павел, да, вот здесь, как и апостол Павел, святыми всех подлинных христиан называет. Он призывает всех, апостол Иуда, христиан, освященных Богом Отцом, освященных к тому, святы, видите, освящение сделано святыми Богом Отцом через покаяние, к тому, чтобы горой стояли за веру свою, чтобы никому не позволяли повреждать эту веру, нападать на нее. Святитель Лука, воины Есинецкий, архиепископ Симферопольский. Еще раз напоминаю, проповедь от 9 марта 48 года, 1900. Вот, и четвертый стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в распутство и отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Издревле. Вот одно и то же. Веками одно и то же. Приходят люди, разные люди. Сколько уже лет, вот, да. И все вот одно и то же. Даже у нас как-то в эфире здесь звонили, бывало, да? Это все придумали люди, Библию переписывали, тра-та-та, там какие-то еще не хватает, наоборот, перебор. Мы вот это-та, мы за чистоту как бы веры, а тут вот, понимаешь. Ну, в общем, вот это все вот. А сами знать-то не знают. И вот с этим всем вот пытаются нас разуверить. 10 тысячелетиями уже пытаются. Так вот, в Ветхом Законе говорилось, кто сделает то-то и то-то, да будет побит камнями. Или да будет предан огню. Господь смягчил суровость закона благодатью Евангелия, позволившего очищать совершенные беззакония через покаяние и милостыню. Но некоторые теперь превратили Божию благодать в повод к распутству и предаются греху без меры, считая, что они не подотчетны строгости закона. Святой Беда. Кто же это, прилагающий благодать Бога нашего в скверну? Это те христиане, которые, приняв в крещении благодать, а затем впавшие в блудные сквернодействия превращают принятую Божию благодать в скверну и отрекаются от Христа, если не словом пред мучителем, то делом пред своим господином, дьяволом. А тот, кто делом блудным отрекается от Христа, не есть ли идолопоклонник? Его идолом является его страсть, и в ней, как в идоле, он имеет беса, господина своего, которому предоставляет свое сердце. Кто бы вы думали, это написал? Святитель Дмитрий Ростовский, 18 век. Пожалуйста, да, вот. Я думаю, что здесь можно не комментировать. Я думаю, здесь настолько все понятно, да, что можно не комментировать. То есть, ну, давайте вот один маленький комментарий, что вот это главное, что добровольно это сквернодействие происходит. Нельзя свалить ни на кого, что бес попутал. Ну, они просто вынуждены уже, люди, совершать сквернодействие только из-за того, что они добровольно себе сделали господина, дьявола. Вот, сами себе выбрали. Через действие, через сквернодействие, вот обратите внимание. Вот, ну и еще уж раз уж такое дело, то в той же проповеди святого Луки, воина Ясинецкого, мы с вами еще прочитаем, давайте, то, что он здесь комментирует, вот на это тоже 4 стих. Я напоминаю, что мы разбираем вот эти два в целом стиха, 3 и 4, из соборного послания апостола Иуды. О ком говорит здесь апостол? О первых древних еретиках, многоточие. Господь говорит, что они отверглись Господа нашего Иисуса Христа, потому что эти еретики не признавали Господа Иисуса Христа истинным Сыном Божиим, потому что его тело считали они призрачным, неистинным человеческим телом. Значит, не было искупления. И это ли не полное отвержение владыки нашего? Задается вопросом святитель Лука, воин Ясинецкий. Той же проповеди от 9 марта 1948 года. Но здесь, видите, немножко другой ракурс, потому что вообще-то мы знаем, что и брак-то и создан, чтобы не было блуда. Вот так же и здесь, чтобы... Ведь брак же это во Христа и во Церковь, да? И мы, вот христиане православные, мы понимаем, что Господь любит до ревности. А любовь любит до ревности. Она не терпит, в принципе, каких-то там еще, чтобы мы кому-то еще поклонялись, каким-то другим богам. И вот поэтому будем, дорогие братья и сестры, стараться все-таки учиться, ну, немножечко хотя бы, научиться быть святыми, соответствовать. То, что от нас зависит. Да, покаяние, да, но то, что от нас зависит, мы с вами, дорогие братья и сестры, должны делать. Напоминаю, что в прямом эфире радио «Радонеж» священник Сергей Генченков. Мы с вами немножечко поговорили о соборном послании святого апостола Иуды. И сейчас я предлагаю перейти к вашим вопросам и попробуем поотвечать. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Итак, раб Божий Иоанн. Что такое просфора? Ударение делаю здесь просфора, чтобы было понятно, потому что как только не делал, ты просфора и просфора. Вот специально спрашивал у греков, как правильно. Одна просфора. Вот, просфора – это специальный хлеб, который печется, ну, специальным образом, ставится на нем печать. А вот, и из этой просфоры вынимаются частицы на проскомидии. Перед совершением божественной литургии совершается чин проскомидии, где поминаются святые, о которых мы сейчас говорили. То есть те, кто крещены в Господа Иисуса Христа, и за которых можно вынимать эту самую частицу, которая потом собирается сначала на дискосе, ну, такой у нас есть священный сосуд, ну, который никто не может дотрагиваться, кроме священника и диакона, ну, архиерея, понятно, вот. И, значит, мы берем самую большую просфору, которая потом становится агнцем Божьим, то, что становится телом Христовым, из нее вырезается специально агнец, специальным образом. Такой получается кубик, ну, такой, да, вот, и с этой печатью. Там над ним совершается священное действие на проскомидии. Потом берутся четыре служебные просфоры. Мы служим на пяти просфорах, наша традиция. Одна просфора Пресвятой Богородицы, Богородичная. Еще одна просфора, это просфора святых, Иоанна Крестителя, девять разных чинов, девятичинная называется еще, святого Иоанна Крестителя, святых пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессеребренников, святых праведных Богоотец и Акиман, и всех, в честь кого храм, и которых сегодня день, и последняя, девятая частица, вынимается за автора литургии, ну, это либо святитель Иоанн Златоуст в основном, 10 раз в год святитель Василий Великий, ну, и вот. И все это кладется на дискосе. Пресвятая Богородица с правой стороны от Агнца, ну, от нас с левой, да? Ну, от Агнца все, от Христа. И, а с другой стороны вот эти 9 чинов. А потом берутся так называемые малые просфоры, и, которые потом раздаются верующим и поминаются, вынимаются частицы из-за них за конкретных людей. Все это помещается на дискосе перед Агнцем, вокруг Агнца, как бы получается, перед началом литургии рассаживаются верные. Верные. Святые, Пресвятая Богородица, святые и мы, люди. Но там даже и за себя священник, и за меня тоже. Это последнее, что он делает, и за себя. И за живых, и за усопших. Вот. Ну, так что просфора, это одна из так, великих святынь, с которой, конечно, надо очень аккуратно. Конечно, не надо понабирать, чтобы они пропадали. Но и в то же время, ну, с разумом подходить и с, ну, как именно вот что, с великой святыни. Вот так. Иоанн, я попробовал ответить максимально коротко, но чтобы главное, чтобы в моем ответе, чтобы вы поняли, что это для, что это великая святыня, с которой нужно, ну, как со святыней и обращаться. У нас есть звонок. Здравствуйте. Спасибо вас, Господи. Алло.
Добрый вечер, дорогой отец.
Здравствуйте,
Сергей.
Василий. Здравствуйте.
Раб Божий Василий Викторович из Стратов, тяжко болящий, и болящий сын Михаил. Просьба помолиться.
Угу.
С праздником, в честь Архангела Михаила и прочих сил бесплотных. Угу. У вас Архангельский собор, у нас в Ломоносове Ораниенбаум собор в честь Архангела Михаила. Угу. 3 года назад я там был. И в Сочи храм в честь Архангела Михаила в центре города. Так что с праздником всех. Вопрос такой.
Угу.
Значит, ангелы – бесплотные духи, но по Божьей воле они могут принимать облик и являться людям. Божьей Матери являются, да много этого все.
Ну, да.
Расскажите вот об этом, и просьба, можно прочитать небольшую молитву ангелу-хранителю?
Прочитайте, Василий, конечно, Шужма, конечно.
Благодарю.
Угу.
Молитва ангелу-хранителю. Любимый ангел мой хранитель, посланник Божий, верный друг, в скорбях тяжелых утешитель, опора в дни потерь, разлук, твоя небесная отрада приносит в душу мне покой. Ты защити меня от ада, и на молитву дух настрой. И чтоб, идя стезею тесной, я видел райские поля, мир новый, вечный и чудесный, такой и будет вся земля. Пусть не сякнет вдохновение, чтоб славу Богу вечно петь и приносить благодарение, и скорби лютые терпеть. Ты укрепи своей силой на покаяние дух настрой. Посланник Божий, ангел милый, хранитель мудрый и святой. Благодарю всех, мои дорогие. Помолитесь о болящем Василии Михаиле. С Богом.
Да. Спасибо вас, Господи. Да, спасибо, Господи. Василий, как всегда, вы нам в утешение даете ваше стихотворение. Очень хорошо. Ну, я, да, по-моему, отличненько, да? Вот. Вопрос ваш я тоже понял, Василий, насчет явления ангелов Пресвятой Богородицы. Ну, что существенно в этом? Ну, есть даже запечатленный ангел, там есть вот специально, да, вот как он, в каком виде он являлся. Но чтобы было ясно, такой строгий юноша, ну, как вот он являлся, например, бесплотный, но являлся Пресвятой Богородицы, допустим. Ну, и вообще, конечно, мы знаем, что главное, что мы знаем в этом, что они бесплотные. Но плоть, не имеют плоти. Что у них есть? У них есть душа и дух. У них есть ум и разум, как у нас. У них, в принципе, они сделаны в начале. Бог сотворил небо и землю. Вот небесные силы, бесплотные, это первое, что упоминается в творении Божьем. Чтобы они уже помогали дальше совершать, и в том числе и Богу помогали, в общем, во всем. Ангел – это посланник. Вот, мы знаем 9 чинов ангельских. Вот, их явление, ну, естественно, что оно не может быть как-то, ну, расценено по-другому, кроме как они являются в том виде, в каком нам это, мы можем это воспринимать. В том числе и телесные зрения наши, да? Вот, ну, бывает и духовное, вот. А что касается явления Пресвятой Богородицы и святых, то здесь немножко другая ситуация, да, потому что Пресвятая Богородица, в частности, это тот человек, который уже обрел то тело, которое мы обретем после воскресения Христова. Господь уже поставил ее Царицей Небесной, вот. Ну, и святые тоже, они являются, ну, как вот апостол Павел говорит, в теле или не в теле, Бог знает, в теле или не в теле. Вот мы знаем, что тела, мощи святых, они здесь, на земле почивают, и поэтому они являются, ну, тоже так, чтобы нам было вот удобно их видеть. Ну, в своем виде, как говорится, да. Вот, и мы поэтому, ну, достаточно, мы не просим этого, ну, потому что, ну, нормально, да, чтобы этого не просить, чтобы видеть ангелов, ну, потому что, ну, во-первых, если будешь тот мир видеть, то тогда будешь видеть и демонов, а зачем они нужны? Вот, поэтому лучше, вот, мы веруем, и все, и достаточно. И мы просто знаем, что, допустим, ангел-хранитель, он всегда нам помогает. Если мы его просим, он всегда помогает. Поэтому мы ему молимся. Мы знаем, что архангел Михаил помогает, много чудес. И мы в нашем церковном календаре в том числе, вот, и есть не только вот сегодняшний день собора, но и есть, где там чудо вот в Хонях, там, ну и вообще. Мы знаем, что он сделал, архангел Михаил, вместе с другими ангелами, они сбросили с неба, ну, теперь уже падших ангелов, которые и стали этими самыми демонами. Вот, искать этого нам не нужно, а напротив, просто вот тут нашей веры, в принципе, вполне достаточно. Это и так ясно, что они действуют. Вот, под учению церкви. Спасибо вас, Господи, Василий. Как должен относиться к своей душе каждый христианин? Раб Божий Андрей спрашивает. Как должен относиться к своей душе каждый христианин? Ну, как каждый, не знаю, да, ну вот нормальный христианин, да, вот кто любит Бога, христианин, это тот, кто любит Христа, да, поэтому он и христианин, а относится к своей душе как к великому дару, который нужно спасать. Вот, ну, он занимается всю свою жизнь, ну, или, по крайней мере, с момента, когда он понял, что ее надо спасать, что она погибает, именно спасение своей души. Душе моя, восстанет, что спишь. Обращаемся мы к своей душе, да? Давай, уже не надо спать, надо уже бодрствовать и положить эту самую душу за други своя. Вот, тогда мы достижаем максимальную любовь. Вот так, если вот так мы будем относиться к своей душе, нежно, да? То тогда мы ее и не потеряем. Каким должен быть духовник, как его найти? Раб Божий Василий. Да, в прошлый раз как раз у нас такой вопрос именно был. Я помню, раб Божий Роман звонил на эту тему. Вот, духовник должен быть образцом, да, духовник, если уж, как его найти? Найти надо Богу молиться специально об этом. Вот, критерии, еще раз повторю, критерии очень простые. Духовник должен говорить Евангелие. Евангелие. Вот это главное, да? То есть, вот, чтобы избегать от себятины, так, вот, вот это вот главное, да? Вот. Ну, то есть он может иметь суждение о всех предметах, какие только бывают, но они должны коррелировать, ну, или соотноситься, кто не понял, со Священным Писанием. И главное – молиться. Господи, если есть у тебя, дай мне духовника, которому я бы доверил свою душу. Да? Вот тогда бы было бы здорово. Ну, в общем, надо искать. Так, раба Божия Лидия. Надо ли звать ангела-хранителя с собой всегда? Ну, конечно. А как же без этого-то? Без ангела-хранителя мы же просим его. Ну, кто уж нас ближе? Тот, кто нам дан, да, специально, чтобы нас хранить. Вот, мы просим ангела-хранителя с собой быть всегда. Единственное, только вот это есть, вот это такая молитва, ангел мой, будь со мной, вот это вот, эта молитва совершенно не надо ее читать. Вот у нас есть наши молитвы, ангели Божии, хранители мой святый, вот это, которое можно прочитать, вот тропарь, лучше его читать, потому что это, ну, не буду там этот самый, но ее, вот эту, вот, вот ту, а ты впереди, я за тобой, вот это вот. Вот это не надо, да? Вот это не надо. Она сомнительная. Там непонятно, как, о каком ангеле идет речь. Вот. И не приведи Господь, чтобы там не оказался вместо ангела. Ну, вы поняли. Потому что они же тоже ангелы, только падшие. Вот. Поэтому лучше мы наши, каноническое. Лучше уж ангели Божии, хранители мои святые, моли Бога о мне. Уж лучше вот так. Вот тогда это уже ты точно не ошибаешься, ты знаешь, конкретно кому-то обращаешься. А там могут нас заморочить. Раз вопрос возник, вот как раз хорошо, что он возник. Раба Божия Анна. Зачем молиться по молитвослову чужими словами? Вот, отличная формулировка. Чужие слова. Вот очень существенно в этом деле, что молитвослов отшлифован тысячелетиями, да, отшлифован, и молитвы эти... Вот то, что собрано вот в этот молитвослов, это является правилом. Правилом, ну, какое-то утреннее, вечернее. Это правило, которое идеальное. Оно идеальное по составу молитв и по тому времени, сколько на это затрачивается, по тому состоянию сердца, сколько нужно. Да? То есть, какое нужно привести его утром и вечером, каждый день. Вот. А слова эти... Ну, кому, знаете, кому чужие, кому и очень даже свои. Я так не сформулирую. Самое красивое, что я могу сформулировать, это я прочитаю то, что говорят святые. Вот это лучшее. Так что для меня лично, вот для меня слова из молитвослова не являются чужими словами. Это мои слова, которые сформулировал святитель Иоанн Златоуст, который сформулировал преподобный Иоанн Дамаскин, который сформулировал святитель Василий Великий. Это слова идеальные, которые точно отражают мое состояние сердца, которыми я сейчас читаю эти молитвы. Вот мне бы хотелось, чтобы Господь услышал это от меня, а не от них. В принципе, конечно, есть разная практика, вот как раз насчет духовников, что... разная практика, и если уж есть духовник и видит, что для тебя это становится какой-то обузой, и ты уже совсем уже чего-то не воспринимаешь, есть такие люди, да, для которых это становится, ну, как-то скучно, там все прочее, одно и то же, глаз замыливается, ну, привыкание к святыне и так далее, то тогда, ну, там есть различные, могут быть рекомендации в индивидуальных случаях, но время, ну, или как-то, или выборочно, или, ну, в общем, короче говоря, можно. Но в целом, если вы, дорогая Анна, будете молиться по молитвослову своими словами, по молитвослову своими словами, читаешь псалтирь своими словами, которые там написаны, но это твои слова, вот когда они станут не чужими для тебя, вот тогда и молитвослов будет в радость. Помоги, Господи. Это касается, кстати, и божественной службы тоже. Вот когда и каноны святого преподобного Андрея Крицкого, вот который в Великий пост читается, покаянный. Уж, конечно, и молитвы преподобного Ефрема Сирина, который в Великий пост, да, читается. Вот у нас скоро с вами Рождественский пост, вот как раз надо готовиться, вот и вспомним, да, «Господи, не дашь мне, и Господи, не дашь мне». Вот мы просим там, да, какого духа мы просим, и чтобы не было праздности, уныния, любоначалия, празднословия, и какого просим, чтобы был. Чужие ли это слова для меня, когда я молюсь этим словом? Да какие они чужие? Я этого и чаю, желаю, чтобы действительно у меня не было духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия. Вот. Поэтому давайте, пусть они будут моими словами, а не чужими. Помоги вам, Господи. Вот. Раб Божий Олег, может ли мать замолить грехи умершего сына? Вы знаете, молитва матери со дна моря достанет. Это такие факты мы знаем. Что молитва матери – это сильнейшая молитва, да. Конечно, смотря какой умерший сын, ну, там, самоубийца, там, или некрещенный, или так далее, это один разговор. Если человек умер христианской жизнью – другой разговор. Жил христианской жизнью и умер как христианин – другой разговор. Вот. Но, конечно, за него грехи, как бы сказать, ну, на себя особо не возьмешь, но вымолить очень даже возможно, и иначе если не было бы никакого смысла в наших заупокоенных вообще богослужениях и молитвах за усопших, если бы нельзя было их вымолить. Это наша важнейшая обязанность, помочь там им, если у них там какие-то проблемы. И даже если они после 40-го дня, в результате частного суда попадают в ад, все равно мы молимся за них в надежде, что уж когда придет Господь и все воскреснут, то тогда, по крайней мере, нашими молитвами Господь помилует и выведет из вот этой сени смертной вот этих самых людей, о которых мы любим, которых мы помним и которые с нами, потому что мы находимся с ними, как говорит один мой хороший друг, священник, мы с ними на молитвенном контакте. Спасибо вас, Господи. Ну, не так много вопросов мы, правда, так ответили. Ну, ладно, как есть, зато, ну, как говорится, можно быстро, но не в ущерб качеству. Давайте, дорогие братья и сестры, мы с вами помолимся о здравии, о покаянии тех людей, которые мы традиционно молимся, кому сегодня нужны молитвы, сегодня много. И давайте помолимся за всех, кто сегодня дозвонился и не дозвонился, за всех наших радиослушателей, за всех тружеников радиостанции «Радонеж». И помолимся о здравии, спасении, посещении, оставлении грехов рабов Божиих. Святейшего патриарха Кирилла. Вчера был его день рождения, 20 ноября. Здесь мне пометили, но я знаю и так. Помолимся, да? Протоиерея Александра, президента нашего Владимира, военачальников Сергия, тяжко болящей монахини Варвары, Ирии, Сергия, Евгения, Кирилла, тяжко болящего Дионисия, болящей Елены, болящего младенца Вероники, тяжких обстоятельствах Вероники и младенца Софии и Евдокии, Елены, матушки Марии, Натальи, Вадима, Алексея, Сергия, болящей Тамары, тяжко болящего Льва, тяжко болящей Веры, тяжко болящего Владимира, Евгения, Ильи, Натальи, Ирины, Ильи, Елены, Аркадия, болящего Виктора, Макария, Богдана, Елисавета, болящей Ирины, сосродники, рабо Божией Екатерины, Михаила, Людмилы, Михаила, Евгения, Ирины, Сачады, Андрея, Отраковицы, София, Натальи, Сачады, Алексея, Екатерины, Евгения, Отрока, Симеона, Отраковица, Варвары, Евгения, Валентины, Кирилла, Анны, Елены, Иулии, Сачады, Валентины, Натальи, Евгения, Таисии, Нины, Владимира, Аллы, воина Павла, воина Даниила, воина Павла, воина Тихона, воина Михаила, воина Дмитрия, воина Вадима, воина Валерия, воина Никиты и всех православных воинов на поле брани за веру и отечество нашего сражающихся, болящей Надежды, тяжко болящего Василия, болящего Михаила, рабы Божьи в состояниях Натальи, Бориса, Марии, отрока Николая, Марины, болящего Сергия, Дарья, заключенного Виталия, Марины, Елены, болящего Виктора, Людмилы, Дарьи, Алексея, Анастасии, Ольги, и рабов Божиих, Нины, Валентины, Виктора Сачады, Надежды, болящей Натальи, всех здесь ныне нами поминаемых и всех православных христиан, и уежу множить 7 дней и лета живота их. Упокой, Господи, души усопших рабов Божиих, святейшего патриарха Алексея, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, новопредставленного прота Иерея Михаила, новопредставленного воина Михаила, протоиерея Димитрия, Михаила, Михаила, присно поминаемого Михаила, ему 100 лет сегодня о покоении, и рабов Божиих, Павла, Георгия, Олега, Зои, Антония, Александры, Романа, Валерия, Аркадия, Ирины, Дмитрия, Марии, Натальи, Петра, Софии, Валерия, убиенного воина Сергия, Марии, Иоанна, Сергия, Евдокии, Антониды, Иакова, Агриппины, Петра, Петра, Антонины, Антонины, Владимира, Нины, Нины, Никиты, Сергия, Сергия, Анатолия, Натальи, Николая, Сергия, Сергия, Владимира, Марии, Александра, Таисии, Иулии, Петра, Андрея, Ефросинии, Александры, Владимира, Пелагеи, Петра, Анны и рабов Божиих, новопредставленного Кирилла, новопредставленной Нины, новопредставленных рабов Божиих, преснопоминаемого Вячеслава, преснопоминаемой Татьяны, преснопоминаемого убиенного младенца Анастасии, рабов Божиих, новопредставленного Павла, новопредставленного Анатолия, преснопоминаемого Игоря, новопредставленного Павла, новопредставленного Кирилла, новопредставленного Виктора и всех сделанных нами, новопредставленного Сергия и всех сделанных нами поминаемых, и всех, кого помянуть некому, вождей и воинов, за веру и Отечество на поле брани живот свой положивших, и всех от века почивших православных христиан, и уеже простите всем всякому согрешению вольному же и невольному, и дар им, Господи, Царствие Небесное. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами немножечко разобрали все-таки, как нам подвязаться за нашу веру, нужно ли это или не нужно, если нужно, то как. И немножечко поотвечали на ваши вопросы. Благодарю вас за внимание. Да благословит вас Господь, Пресвятая Богородица и все небесные силы бесплотные. С вами сегодня в прямом эфире был священник Сергий Генченков.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.